在树边走。
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами снова я, Юлия Павлюченкова. И сегодня у нас в гостях послушница Анна Ольшанская. Я хотела поговорить, Аня, о том, где вы работаете. Я знаю, что это очень важное, очень серьезное место. Это телефон доверия. Да, телефон доверия о вере и спасении. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Средний возраст при общении к наркотикам в России, по статистике, это все те же 15-17 лет. Вообще сейчас резко увеличивается процент употребления наркотиков детьми, фактически в возрасте 9-13. Зафиксировано случаи употребления детьми 6-7 лет. Их приобщают к наркотикам, их родители наркоманы. Как заявлял в феврале заместитель директора ФСКН России, что самое большое количество наркоманов, с одной стороны, да, в Иране и Афганистане, а третье в этом списке числится Россия. По данным Минздрава, в России чуть более 500 тысяч наркозависимых лиц. Но по экспертным оценкам их больше 2,5 миллионов. Аня, скажите, пожалуйста, вот понятно, телефон доверия, вере и спасения. Но я думаю, что этот телефон очень быстро становится телефоном доверия по проблемам наркомании, ВИЧ, алкоголизму и всем остальным проблемам нашего сегодняшнего общества.
Ну, так случилось. Наш телефон доверия работает уже больше 6 лет. Именно в формате ответов на вопросы о наркомании, алкоголизме и по проблемам ВИЧ, СПИДа. До этого несколько лет телефон работал в формате только вопросов о вере и спасении. Вот. Насельницы монастыря и старших монахинь 1 час в неделю, воскресным вечером, отвечали на телефоны звонившим именно на вопросы катехизации, какие-то бытовые, но в ракурсе именно православной веры.
Вообще мне странно, вот передо мной сидит молодая девушка, которая послушница. Почему вы взяли на себя такой подвиг? Ну, я же сейчас даже не рассуждаю про монастырь. Я сейчас рассуждаю про телефон доверия. Я знаю большое количество профессиональных людей, психологов, которые занимаются телефоном доверия. И я знаю, как они мне рассказывают с ужасом о том, какие они замучены, как они устали все это выслушивать. Непонятно, это их работа, да? А я так понимаю, для вас это служение, а не работа?
В первую очередь служение, конечно же.
Почему? Что сподвигло вас заниматься телефоном доверия? Рассказывайте нам честно.
А лично меня это буквально случайность. Потому что вот 6 лет назад в нашей епархии решили сделать свой телефон доверия епархиальный. Именно по вопросам алкоголизма и наркомании. И несколько человек выбрали из наших насельниц, в том числе меня, и отправили на обучение на курсе, который организовал отдел внешних церковных связей, круглый стол по вопросам ВИЧ и СПИДа Маргарита Борисовна Нелюбова и Православный институт Иоанна Богослова под руководством тогда еще руководителя факультета психологии протоиерея Андрея Лоргуса. Мы прошли там 2-недельное обучение, очень насыщенные были занятия, очень информативные, и вернулись в Иваново готовыми уже к работе в новом формате именно по вопросам алкоголизма ВИЧ и наркомания. И нам руководство монастыря предложили работать в новом формате на нашем телефоне доверия монастырском. Мы стали работать 3 дня в неделю, вторник, пятницу и воскресенье, по по 3 часа с 19 до 22 часов. Это именно тот режим, который мы в состоянии, так сказать, взять на себя.
Аня, скажите, пожалуйста, а кто работает на телефоне доверия? Вот помимо вас, я так понимаю, там есть еще сестры, которые занимаются телефоном доверия непосредственно, да?
Да, у нас на телефоне доверия работают насельницы именно монастыря. Две матушки, а теперь уже три матушки и один волонтер. И один волонтер.
Они тоже вместе с вами проходили курсы, да, обучались?
Два волонтера нет, не проходили. Они были приглашены позже, потому что каждая из волонтеров имела опыт работы с наркозависимыми.
А, то есть это профильные все-таки люди?
Да, безусловно. У нас случайных людей нету.
Скажите, пожалуйста, вот телефон доверия в монастыре. Люди знают, что они звонят именно на такой телефон доверия? Телефон доверия, который, в общем, где им окажут помощь с позиции, в том числе православной. Они это знают заранее, когда звонят? Или они просто пытаются позвонить просто на любой телефон доверия?
Далеко не всегда знают. У нас есть сайт в интернете доверие.диакониса.ру, и многие звонят именно через этот сайт. То есть узнают на сайте номер телефона и, как ни странно, не обращают внимания на слово «православный телефон доверия». Поэтому очень часто звонят люди неверующие, мало знакомые с православной верой, звонят из других стран, звонят из Америки, из Германии русскоязычное население.
Скажите мне, пожалуйста, насколько я знаю, вообще в Ивановской епархии такая работа ведется, работа с наркозависимыми, работа по там, тюремной миссии. А вот все-таки телефон доверия – это такая подушка, да, куда хочется звонившему поплакать. Или такое место, куда люди обращаются, уже совсем опустив руки зачастую. Есть какая-то особенность? Что люди хотят? Что они хотят слышать?
Прежде всего, звонят люди, которым не с кем больше поговорить, которые перепробовали уже многие средства поиски решения своих проблем. И телефон доверия, как правило, это последняя какая-то дистанция, куда они уже обращаются. И поэтому, конечно же, мы стараемся быть предельно внимательными и осторожными с нашими абонентами. Но, кроме всего прочего, бывает, что, конечно же, звонят на эмоциях, срываются, кричат, могут ругаться. Поэтому мы бываем и строги, то есть делаем замечания, предупреждаем, что мы готовы выслушать человека, но не готовы потакать его страстям и не готовы сочувствовать его согрешениям.
Сколько я помню, в первый раз в России телефон доверия именно по проблемам наркомании, проблемам, да, наркозависимости, был инициирован Международной ассоциацией по борьбе с наркоманией и наркобизнесом порядка там 20 лет назад. Лена Яскевич, тогда замечательный специалист, в общем, она и сейчас не менее замечательный специалист, делала телефон доверия, туда звонили в основном близкие наркозависимых для того, чтобы понять, что же, куда бежать, что делать, куда вести своего там отпрыска для получения помощи от наркозависимости. Сохраняется ли эта тенденция сейчас, либо добавилось что-то еще, или там, не знаю, как-то это расширилось?
Родственники наркозависимого, конечно же, в первую очередь ищут возможность оказать помощь своим страждущим близким. Поэтому первым вопросом всегда является, что мне делать и куда обратиться. Это железно. Как правило, следующим вопросом оказывается, что человек совершенно не в курсе того, что такое болезнь, зависимость, как наркомания развивается, какие у нее вторичные бывают заболевания и как правильно оказывать помощь наркозависимому близкому человеку. То есть, с одной стороны, люди уже давно ищут помощи, а с другой стороны, несмотря на то, что потрачено много сил и времени на поиски, они остаются совершенно неинформированы о причинах заболевания и о течении этого заболевания. Потому что, к примеру, что такое грипп, знает каждый из нас. И знает, как оказывать помощь, если у человека высокая температура. Мы не заворачиваем его в холодную мокрую простыню, не выносим на балкон зимой, чтобы температура сбилась. Наоборот, укутываем, даем горячее питье, даем таблетки, и человеку через некоторое время становится легче. То есть обычная логика во многих заболеваниях не работает. Точно так же логика не работает при лечении заболеваний зависимых состояний, как наркомания, алкоголизм и прочее. Здесь нужно точно знать, что с человеком происходит и как правильно с ним строить общение, чтобы тоже не стать созависимым человеком, чтобы не повредиться, не заболеть и чтобы не сделать хуже этому человеку своей помощью. И вот, как ни странно, чаще всего родственники не просто делают хуже своим близким, неумело помогая ему, но фактически подталкивают к употреблению снова и снова. И поэтому в первую очередь наш телефон доверия, он не столько как психологическое консультирование, да, мы не психологи, а мы именно оказываем информационную поддержку, то есть мы рассказываем звонящим о том, каким заболеванием им пришлось столкнуться, и что в первую очередь нужно сделать, чтобы научиться правильно оказывать зависимому человеку помощь, не только медицинскую, но и психологическую, и где правильно искать, и как правильно выбрать реабилитационный центр, на что обращать внимание, каких центров нужно бояться, я имею в виду не православных, да, а сектантские, да, те, которые подменяют зависимость наркотическую зависимостью религиозной, ну, мы все это знаем.
Да, это интересно. Скажите, пожалуйста, Ань, а вот звонят люди в периоде острого там, да, суицид, которые говорят, все, стою там на улице, не знаю, на крыше, сейчас прыгну, делайте что-нибудь.
По совету наших старших коллег из светских телефонов доверия, мы взяли время нашего телефона с 19 до 22 часов. Это время, когда люди приходят с работы и задают вопросы не суицидальные. Вот. А суицидальные вопросы, они чаще всего задаются именно поздней ночью и ближе к утру. Вот. Поэтому с этими вопросами должны иметь дело уже профессиональные психологи. Конечно же, сказываются часовые пояса, и иногда получается так, что звонят люди из другого часового пояса, когда у них уже поздняя ночь, и действительно было несколько звонков суицидального характера. Мы говорили с этими людьми очень долго, по 4 часа вот однажды. И, к счастью, такие звонки у нас заканчивались просьбами подождать на телефоне, пока звонящий сбегает за пивом. Не такими страшными, не такими настоящими, как могли бы быть.
Да, согласна. Скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, мы не психологи, да? А вообще не стоял вопрос, может быть, имел смысл, да, получить профессиональное психологическое образование? Или как-то повышение квалификации каким-то образом?
Мы постоянно повышаем квалификацию, участвуем в разных семинарах, и как церковных, так и светских. Хотя, конечно, церковные по насыщенности и направленности более профессиональны. Вот как ни странно, это прозвучит для наших светских коллег. Тем не менее, и обучение для нас – это еще и вид поощрения, то есть вид мотивации для работы на нашем телефоне доверия, потому что работа очень тяжелая, много уходит внутренних сил, и, возможно, кто-то из нас получит профессиональное психологическое образование.
То есть, в принципе, для того, чтобы оказать специализированную помощь молодым, ну, или не очень молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, либо в различные виды зависимости, конечно, для этого не нужно там быть, да, специалистом-психологом. Важно помочь молодому человеку, либо вообще человеку просто, да, получить ответ на волнующие его вопросы о вере, о церковной жизни. Может быть, помочь ему разрешить семейные какие-то психологические, там, другие проблемы, да. В принципе, вот, телефонная служба доверия при Свято-Веденском женском монастыре города Иваново, конечно же, я знаю, справляется с этими задачами, но все-таки, что бы хотелось бы, может быть, изменить, может быть, улучшить, расширить, там, не знаю, сделать чаще, чтобы это было, там, да, может быть, нужен интернет-форум с возможностью задать такой вопрос.
У нас есть форум.
Есть, да, у вас интернет-форум?
Да, у нас есть.
А расскажите нам поподробнее вот о том, как вы представлены в интернете.
Есть страница нашего монастыря, Диаконисса.ру. Есть подсайты тюремной миссии, миссия Диаконисса.ру, и телефона доверия, доверие.диаконисса.ру. На форуме телефона доверия, сайт телефона доверия, есть возможность зарегистрироваться и задавать вопросы как насельницам монастырям, так и нашему духовнику, архимандриту Амвросию Юрасову. Любой может это сделать.
То есть, по сути, может быть не обязательно общение телефонное, может быть общение непосредственно через интернет.
Да.
Такие вот беседы, да?
Да, ну через телефон удобнее. Почему? Все-таки живой голос, и я слышу состояние человека, и человек слышит мою реакцию. Это все-таки живое общение, конечно же, ничто не может заменить. Телефон доверия очень важный проект, именно потому что позволяет человеку поговорить с другим человеком.
Ну да, вовремя поддержку какую-то.
Да, может, да, получить. Да, получить поддержку.
Скажите, вот у вас, ну так навскидку, есть какие-то такие случаи? У любого специалиста, общаясь с другими людьми, есть там, знаете, при первом рассмотрении какие-то такие особенные случаи, которые помнятся всегда? Не знаю, там, не так ответил, или наоборот так ответил, или человек какой-то там странный, или не странный попался. Вот. Есть у вас какие-то такие особенные случаи, которые вот там, вы готовы были бы поделиться с нашими радиослушателями, потому что всем всегда интересно, да, конкретно, а что, а как, а что хотят, собственно.
Поскольку мы все-таки получили начальное психологическое образование, участвуя в семинарах для консультантов телефонов доверия, мы, конечно же, знаем, что нужно работать на оперативной памяти. То есть звонок закончился, я трубку положила, и я его не помню. А если я его помню, соответственно, мне уже нужна супервизия, то есть консультация у старшего психолога.
Понятно, потому что действительно, работая, наверное, невозможно там все время. Но все равно я знаю, потому что я тоже консультировала людей на телефоне доверия, я знаю, что все равно запоминаются какие-то особенности, даже после супервизии, даже после того, как ты пообщался там со специалистом. Все равно почему-то ты возвращаешься на своих мыслях к этому звонку и думаешь, а как бы вот там лучше было поступить или еще что-то.
В основном звонят родственники наркозависимых и алкоголиков. И они ищут поддержки.
Но они эту поддержку по телефону получают? Или
проблема в том, что, несмотря на то, что эти люди ищут поддержки, далеко не все из них готовы, получив эту поддержку, использовать ее себе во благо. Потому что все-таки, к сожалению, но многих устраивает та ситуация, в которой они живут. Это особенность зависимого поведения, когда психика человека, родственника, настолько адаптировалась к употреблению своего близкого, что уже становится препятствием на пути к его выздоровлению. И на самом деле звонящие очень редко это понимают. Они вот позвонят, спросят совета, трубку положат и ничего не делают. То есть часто они даже не понимают, зачем мы им рассказываем про наркоманию. Они говорят, что мне делать? Я говорю, надо понять, что это заболевание и как с ним правильно поступать. Они удивляются, говорят, нет, вы просто мне посочувствуете, да? Хорошо, мы сочувствуем. А потом я спрашиваю человека, а что вы завтра будете делать? Не знаю, говорит, может быть, смотреть в стенку от безысходности. Я говорю, ну почему же безысходность? Если вы будете смотреть в стенку, уже ничего не изменится в вашей жизни, правильно? Но я все равно буду смотреть в стенку. То есть человек иногда уже сделал свой выбор перед тем, как позвонить к нам. И он звонит, но на самом деле ничего менять в своей жизни не хочет.
Звонил, да. Да,
для успокоения своей совести. И, конечно же, вот в этом действии мы тоже не хотим принимать участие. Хотя и часто не говорим об этом человеку, да, но внутренне тоже уже строится разговор несколько иначе. Потому что когда человек ищет выход из положения, он внимательно слушает, он пытается понять то, что мы говорим ему. И он продолжает потом, он просыпается на следующее утро, и он продолжает уже жить по-новому.
А как ведут себя те, кто хочет там, да, что-то изменить? То есть, вот что значит продолжает жить по-новому? То есть, вот что он делает?
В первую очередь этот человек начинает все-таки с себя. То есть этот человек должен замечать в себе все минусы, которые для него принесла эта болезнь близкого человека. Он замечает, хочет ли он контролировать его употребление. Он замечает, хочет ли он узнать эту болезнь получше. К примеру, купить какую-нибудь книжку на эту тему и прочитать ее. Он замечает, хочет ли он обратиться в реабилитационный центр для родственников больных наркоманией. Хочет ли он пройти программу для созависимых? Хочет ли он найти группу анонимной помощи для созависимых родственников? Если он это ничего не хочет делать, а просто хочет включить телевизор и дождаться возвращения употребившего сына или мужа и устроить очередной скандал, значит, в жизни такого человека ничего не поменяется. Значит, рассчитывать ему не на что. Он потеряет и свою духовную жизнь, и душевную жизнь, и, естественно, здоровье.
А скажите, пожалуйста, вот с одной стороны, конечно, то, что вы от монастыря, это, когда вот оказываете такую помощь, это, с одной стороны, плюс. Не является ли и минусом то, что вы там, да, в данном случае представляете Русскую Православную Церковь? То есть не говорят ли, так вы там священники, или вы там церковь, ага, ну-ка давайте, а вот вы там все такие. Ну, то есть вот понятно, что можно не обращать внимания, потому что часть людей звонит явно там, может быть, там не очень здоровых. Но с другой стороны, есть же действительно люди, которые так считают, узнав, что это телефон доверия там монастыря, как-то не очень адекватно себя ведут.
Ни разу такого не было.
То есть все вот нормально, готовы?
Нет, ни разу такого не было. Мы звонили люди неверующие. К примеру, у нас был звонок, когда мужчина пытался выбрать между женой и любовницей.
Он звонил вам с просьбой посоветовать?
Да, посоветовать, с кем остаться.
Ну и как?
Ну, видите, особенность телефона доверия в том, что мы не должны давать советы. Мы не можем советовать. Потому что любой совет я буду основываться на своем опыте собственном. Как я могу советовать нечто человеку, которого я даже в глаза ни разу не видела? То есть это неправильно было бы. Поэтому мы просто стараемся подумать вместе. Вот. И когда мы стали вместе с ним решать этот вопрос, получилось так, что единственное, что его держит около любовницы, это даже не чувство, а то, что у нее маленький ребенок, и он хочет быть отцом для этого ребенка.
Своих у него нет ребенка?
При этом, да, есть у него свои дети. Но он говорит как? Он говорит, что его в детстве бросил отец, и поэтому он не хочет такой же судьбы для ребенка своей сожительницы. Но при этом ему ни разу в голову не пришло то, что он действительно по-настоящему оставил именно своих собственных родных детей, повторив, так сказать, путь своего отца. И вот, как ни странно, мы так вот вместе подумали, как будто бы вспомнили, да, об этом. И он даже был немножко удивлен этим фактом. Он говорит, вы знаете, я действительно не заметил этого. Не заметил того, что я, желая помочь чужому ребенку, оставил своих детей собственных, за которых я несу ответственность. Таким образом он сделал свой выбор и вернулся к своей жене. Но я не знаю, это он вернулся с телефонным разговором, да? А как там было дальше?
Да, слушайте, с такими вопросами интересные вам звонят. Конечно, скажите, а может быть в вашем опыте были какие-то чудесные, самые разные там?
Однажды нам стали звонить чаще, чем вот обычно. Обычно у нас за день рабочий, за вот несколько часов консультации звонят 3-4 человека. И вдруг пошли звонки от бабушек местных. И я не выдержала, говорю, а вот как вы узнали о нашем телефоне? Она говорит, да вот нам соседка сказала, что если к вам на телефон позвонить, то будет чудо, и исцелится человек. Такой был пущен слух в народе. Да, и звонков прибавилось. Но, к счастью, потом... Нет, мы сказали, что это неправда.
Только... По вере вашей, дано вам будет. Надо было звонить бабушке.
Надо, в храм надо идти. Мы направили их к священникам.
Вот, это как раз вопрос, который я хотела задать. Скажите, пожалуйста, вот в принципе, наверное, что вы можете? Вы можете, поговорить, посочувствовать, даже, может быть, вместе подумать. Да? Ну, а дальше? Вы же понимаете, что дальше человек остается один на один, по сути, дальше с этой же своей проблемой. И как бы он ее ни проговорил, то есть до конца решения этой проблемы зачастую просто нет. А вот что можно советовать, да, людям таким, или что можно предложить, чтобы они уже дальше стояли твердо на пути вот такого вот решения своих проблем? Храм, духовник, монастырь.
В психологии считается, что осознание проблемы – это уже 80% ее решения. Поэтому, когда человек к нам звонит, и мы вместе пытаемся с ним понять, какова же настоящая причина его недуга, соответственно, если он понимает, что происходит, он получает вот облегчение. Может быть, временное, да, но, по крайней мере, он получает положительный ресурс такой, который дает ему силы обратиться в храм к священнику или к психологу на консультацию. Ведь нам звонят верующие люди и неверующие люди. Соответственно, иногда приходится верующего человека переадресовывать на прием к психологу, а человека, соответственно, неверующего, наоборот, мотивировать обратиться в храм к священнику.
Ну, тут вот вопрос, а готов ли этот неверующий идти в храм? Или, может быть, именно посредством своих вот этих проблем, душевной боли, из-за которой произошел, собственно, этот звонок, именно это и является решающим шагом очень часто, да, я так понимаю?
В любом случае, звонок на телефон доверия – это шаг, это решение, это поиск, активный поиск решения своей проблемы. Даже если человек после этого положит трубку и ничего не будет делать. Естественно, он сделал какое-то действие. Потом он делает свой выбор после звонка. Можно было бы сказать, что мы стараемся замотивировать его обратиться в храм или к психологу. Но, наверное, все-таки это не совсем так. Ведь все люди разные. И...
Ну, кому-то подойдет храм и психолог, кому-то, я так понимаю, не подойдет, да?
Все люди разные, и выбор все-таки делают, основываясь на собственном опыте. Иногда, если человек удерживает от обращения к священнику негативный опыт свой, к примеру, женщина зашла в храм, на нее там накричали, или священник был к ней невнимателен, мы объясняем, что произошло и что с этим делать. Соответственно, верующий человек, когда звонит, мы объясняем, что такое психология, что есть верующие психологи, которые не покалечат его душу, а окажут профессиональную помощь. И сравниваем подход к священнику как поход к стоматологу, то есть как обращение к специалисту, который владеет своим искусством правильно.
Вы знаете, недавно мне один очень хороший православный человек рассказывал о том, что как раз, да, к вопросу о любовницах и женах, о том, что он влюбился, ну, имея там детей, жену, влюбился вот в другую женщину. И решил в поиске, сначала обратился к священнику. Ну, что ему священник сказал? Выбрось это из головы, стучал по голове, сказал, все, иди домой, к жене, к детям, все. Он, естественно, не удовлетворился этим вопросом. И начал активно искать. И он говорит, ты знаешь, пришел я к православному психологу. И она мне так все решила, все так молодец, все это решила. Я говорю, и как же она тебе решила? Ну, я так, собственно, думаю, неужели? Да, она ему сказала, там, ну, бросай ты там эту жену. Нет, представляешь, вот я от нее вышел, я понял, что надо жить с женой. Я думаю, чем отличается, да, то есть то, что сказал батюшка, там, ему, постучав по голове и сказал там три фразы, и то, что там он заплатил денег, несколько часов посидел на консультации, там у психолога поговорил, и в итоге он понял. Тут вот вопрос, да, то есть вы как раз, вот второй вариант решения вопроса, то есть мы с тобой давай несколько часов поговорим по телефону, и ты там дальше поймешь, как жить, как-то так вот получается, нет?
Да, наверное, это было бы несколько дерзновенно, так сказать. Наверное, все-таки нет. Все-таки человек с нашей помощью сам делает выбор, как ему жить дальше.
Но вот а много все-таки, вот как если в процентном соотношении, 50% все-таки приходит в церковь и к священнику. Или 10%, или там 0%. Ну, вот можно посчитать?
У нас нет обратной связи. У нас было такое, что прислали несколько писем и благодарили за то, что им оказали поддержку в телефоне доверия, то есть моей старшей сестры, матушки Иоанны.
Только письма, вот я хотела как раз задать вопрос, а неужели не бывает, что кто-то придет, в ноги упадет, там, не знаю, расцелует и скажет, ой, спасибо, родные спасли меня.
Дело в том, что формат телефона доверия, он не предполагает обратной связи вообще. То есть мы не можем говорить о свои имена, то есть это запрещено. Даже вот, несмотря на то, что насельница монастыря, но все-таки мы стараемся оберегать консультантов от возможных каких-то патологических случаев, случаях, когда человек там может прийти и потребовать что-то или наоборот. И стараемся вот лично все-таки не общаться, то есть не консультировать вживую. Потому что само все-таки обращение на телефон доверия, это человек звонит, и у него в душе конфликт нет. И очень просто вот из этого конфликта вот разжечь такой настоящий уже конфликт, если человек неравновешенный или психически имеет какие-то отклонения. Да? Поэтому, конечно же, мы вживую не общаемся. И не знаем потом, как складывается судьба тех, кто к нам обратился. Бывает, что человек звонит постоянно. Это редко, но это бывает. У нас есть знакомый из Петербурга, он имеет психические отклонения, и когда он принимает лекарства, ему становится настолько тяжело от этих лекарств, а побочный эффект, депрессия, вот, и апатия, и он звонит, всегда жалуется нам. У него есть жена, у него есть дети маленькие, вот, жена тоже с психическими отклонениями, и тоже нам звонила несколько раз. То есть, можно сказать, у нас целая семья окормляется.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай, истина и ложная» и доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Сегодня у нас в гостях послушница Анна Ольшанская, старший консультант православного телефона доверия Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Это телефон доверия, который в основном консультирует по проблемам ВИЧ, алкоголизма, наркомании, консультирует по вопросам веры, спасения. И, Анна, я предлагаю обратиться к СМС-сообщениям наших радиослушателей. А нашим радиослушателям напомню, что прислать свои вопросы на короткий номер 5522 вы можете. В начале сообщения надо написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел сам текст вашего вопроса. А также вы можете прислать свои вопросы, жизненные истории, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru. Без дефисов, без пробелов, просто циферный набор. Так, вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, послушница Анна, можно ли обращаться по вопросам семейного насилия?
Обращаться можно, но, к сожалению, мы не сможем оказать настоящую помощь и поддержку. Дело в том, что человек в случаях семейного насилия нуждается не просто в сочувствии, а в активном участии соответствующих органов. То есть, к сожалению, у нас в стране пока еще не развита сеть, вот, как в Америке, да, приехала машина, женщину схватили, посадили и увезли в неизвестном направлении, сделали ей новые документы, дали временное житье, работу. Вот, и муж, который ее избивает и насилует, ее больше не сможет найти. К сожалению, у нас этого нету. У нас, я помню, один из первых звонков вот в моей практике был, когда звонила женщина, очень она плакала и была напугана. У нее муж десантник сам, занимает большую должность в вооруженных силах, и он ее постоянно избивает и насилует. К сожалению, звонок был прерван, потому что он, видимо, вернулся с работы. Но дело в том, что я тогда вот впервые поняла, что, к сожалению, я не в состоянии, вот, наверное, оказать такую вот действенную поддержку этой женщине. Хотя у нас есть центры, да, но она никогда не доберется сама до этих центров. Даже если я сама свяжусь с этими центрами, у нее нет возможности выйти на улицу, да, он ее контролирует. Вот. Если я обращусь в органы милиции, то вряд ли будет составлен протокол, потому что тут нужна организация какой-то вот новой сети общения, вот, к примеру, нашего телефона доверия с полномоченными органами, там, от опеки до милиции, тех, кто оказывает поддержку в кризисных центрах. Вот. Пока все-таки такая вот работа слаженная, ее нету. К сожалению, я просто понимаю, что вообще вряд ли кто-то сегодня способен этой женщине несчастной оказать действительно настоящую помощь.
Спасибо, Ань. Еще вопрос, но, в принципе, я тоже хотела вам подобный вопрос задать. А по какому номеру надо звонить?
В Иваново 589-888.
А код Иваново?
Код Иваново
8-493-2. И еще раз давайте повторим телефон.
8-493-2. 589-888.
Спасибо большое. Вообще, в принципе, сказать, вы говорите, часто звонят родители наркозависимых, часто звонят непосредственно родственники, близкие. Понятно, что вся семья наркомана, она выбита из нормальной колеи и страдает, да? И родители ощущают ответственность за состояние ребенка, они задают вопрос, где я неправильно воспитывала, что я неправильно делала. Совершенно это все понятно. Но скажите, пожалуйста, а вот деятельные ответы, они могут получить у вас? Куда конкретно вести? Кто готов принять? Какие революционные центры? Вот этим вы можете им помочь?
Да, мы можем этим помочь. Прежде всего, конечно же, мы объясняем, что зависимое поведение формируется в родительской семье и формируется еще до того, как человек впервые прикоснулся к наркотику или алкоголю. И, естественно, дать ответ на вопрос, кто виноват, может только профессиональный психолог, когда он проведет серию консультаций с родителями больного человека. Конечно же, мы стараемся лично познакомиться с руководителями реабилитационных центров, которые мы рекомендуем. Стараемся побывать там. Вот. И в первую очередь мы рекомендуем обращаться в реабилитационные центры, которые находятся не в городе, в котором живет наркозависимый, а в других городах. И желательно, чтобы эти центры, они имели прописанную программу реабилитации, с которой родственники могут ознакомиться, чтобы в этой программе был пункт ресоциализации, чтобы в этой программе обязательно была программа для родственников по коррекции созависимого поведения. То есть, чтобы программа была составлена именно профессионалами. Чтобы это не было только трудотерапией и обращением к церковной службе. Потому что все это звенья одной цепи.
Аня, скажите, пожалуйста, вот вы посещаете центры реабилитационные, на что вы в первую очередь обращаете внимание? Ну, когда вы знакомитесь, да, с новым центром. Понятно, вот вы указали, что вот на такие пункты программы, ну а все-таки что-то еще может быть?
Ну, естественно, дисциплина, да, как строится распорядок дня, насколько реально его выполнять страждущему, насколько выполняется программа страждущими.
Вот вы говорили о том, что одной из мотиваций обучения как дополнительное образование является как одной из таких наград определенных. Mm-hmm. Скажите мне, пожалуйста, это почему? Ну, то есть с чем это связано? С тем, что людям, которые задействованы вот в социальном служении церкви, интересно повышать свою квалификацию? Или это еще какие-то...
Это связано с проблемой выгорания. Потому что любая помощь, когда человек помогает, он берет свои силы, да, и как бы дарит их тому человеку, которому он помогает. И силы человека, они не бесконечны, то есть они тоже должны откуда-то браться. Безусловно, верующему человеку проще, он делает это ради Христа. Но, тем не менее, и верующему человеку, дабы избегнуть проблемы выгорания, нужна поддержка все время. И обучение – это одна из форм такой поддержки, которая мотивирует человека, которая заинтересовывает его, которая повышает его знания, и таким образом он получает как бы вот отдачу от своего служения. Это очень важно для всех служб социальной поддержки.
Да, спасибо. А скажите мне, пожалуйста, Аня, вот я знаю о том, что помимо телефона доверия, в монастыре достаточно серьезно развита и тюремная миссия. Но я сейчас хочу все это связать, потому что нельзя говорить о том, что можно развивать исключительно телефон доверия, а при этом наркозависимые, находящиеся там в тюрьмах и колониях, они выйдут там исцелившимися, условно говоря, да? Ведь проблема наркомании, она многогранна. И, с одной стороны, это может быть именно обращение на телефон доверия, с другой стороны, это может быть работа по уже третичной профилактике в колониях и тюрьмах. Дальше это может быть там работа со зависимыми, и все это, конечно же, вот взаимосвязано. Скажите мне, почему же была взята такой вот непосильный практически труд на себя?
Телефон доверия или вообще социальное служение?
Социальное служение и самое главное, вот именно с наркозависимыми.
Дело в том, что, конечно же, как-то специально ничто не придумывалось. Но как Господь дал на каждый час, добавлялось то одно, то другое. И из одного вырастало следующее. Из тюремной миссии выросло и социальное служение. Вот. И наш телефон доверия, он как бы является плодом этого социального служения. или сестры, которые посещают колонию и сталкиваются с проблемой наркомании ВИЧ, они с нами делятся своими переживаниями. Мы передаем свои знания. И частично сестры, которые работают на телефоне доверия, они тоже посещают колонии и используют свои знания на благо служения.
Вот есть еще такой вопрос, значит, даже такая история пришла по электронной почте. В 2009 году у меня погиб от передозировки наркотиков близкий друг. Меня в этот момент рядом с ним не было. Я виновата?
Это задает вопрос мама?
Близкий друг. Нет, наверное, друг? Девушка.
Девушка?
Ну, а может быть, не девушка. Я виновата, а девушка, да. У меня погиб от передозировки наркотиков близкий друг. Меня в этот момент рядом с ним не было. Я виновата? Вопрос на телефон доверия, наверное, да?
Вопрос на телефон доверия. Дело в том, что молодой человек, когда начал употреблять, он уже сделал свой выбор. Может быть, не окончательный. Наркомания – это социально приемлемый суицид. То есть это суицид, на который общество благосклонно смотрит, потому что не убивает, да не самосожжение. И ладно. То есть порядок не нарушает, вроде как так вот ярко выражено. И ладно. Вот. Тем не менее, употребление любое, как и любая зависимость, это суицидальное поведение, когда человек отказывается от своей жизни и выбирает уход в смерть. Поэтому девушка, когда стала общаться с молодым человеком, наверное, просто не знала, что он свой этот выбор уже сделал, что молодой человек уже сел вот в этот поезд, который несет его на полной скорости. И, естественно, одной девушке не справиться с этой проблемой. Вот, как не справиться и одной маме, или одному папе, нужно обращаться за помощью к специалистам, чтобы всем вместе помогать ему. Если только он сам этого хочет. Потому что если поезд несется и его все устраивает, то, собственно, помощью его родственникам будет именно объяснение того, что нужно заняться своей собственной жизнью. Поэтому, конечно же, девушка не виновата, но то, что она испытывает чувство вины, это уже вот вопрос нашей, наверное, с ней телефонной беседы был бы.
Скажите, пожалуйста, вот в принципе, наверное, люди делятся, те, которые звонят на телефон доверия, понятно, с одной стороны, это больные люди, то есть, да, болящие различными психическими заболеваниями, которые вот просто звонят, выскажут все это, да, и положат трубку.
На самом деле, очень редко практически таких звонков нету. То есть большинство, 90% это звонят относительно здоровые люди, то есть немножко поврежденные вот болезнью своих родственников.
Вот я сейчас хочу понять, то есть, с одной стороны, болящие, ну, мало, 90% они хотят получить информационные услуги.
Они еще не знают, что они хотят получить. Они ищут помощи для своих близких. Они говорят, что мне делать, чтобы ему помочь. И мы начинаем с того, что рассказываем им о болезни, потому что просто те же, и там из 90% звонящих родственников, 70% вообще не понимают, с чем они имеют дело. Они считают, что это слабый характер, или просто человек на ушах стоит и делает из прихоти. Но это все не так, конечно.
То есть они не понимают всю глубину, проблемы, да? А вот скажите, вот с православной точки зрения, часто есть такое мнение, оно встречается так достаточно часто, о том, что наркомания – это бес. Ну так, да, это такой человек, у которого присутствие беса в нем находится. И, соответственно, вылечить его можно только постом и молитвой, молитвой и постом, и больше ничем. Бывает, что звонят люди именно профильно, как вот посоветуйте, пожалуйста, православные, каким постом и какой молитвой надо лечить наркоманию.
Вот вы напомнили мне звонок, когда позвонила женщина и потребовала к телефону старца, чтобы он тут же помолился, и ее сын получил исцеление. Вот она была очень расстроена, когда я ей объяснила, что старство может быть и есть, но это невозможно без участия ее сына, без участия ее лично, без их участия в духовной жизни. Она расстроилась и прекратила разговор, как-то сказала, что я думала, что вы можете вот так вот помолиться, и все пройдет сразу.
Да, дать волшебную таблетку.
Да, волшебную таблетку. И, тем не менее, она ведь не стала продолжать разговор. Она не узнала, как вот на самом деле надо поступить. То есть она решила, что ладно.
Может быть, она знает.
Не знаю. Может быть.
Но действительно, наверное, будет правда, если мы нашим радиослушателям скажем, что в случае, если есть такая проблема, как наркозависимость или алкозависимость, первое, что нужно делать, это молиться за своих близких. Очень часто, наверное, спрашивают, сколько надо читать молитв.
В первую очередь, нужно доверить жизнь своих близких Пресвятой Богородице и Господу. Потому что мы сами без помощи Божьей вообще ничего не можем изменить в жизни другого человека. Мы не можем ничего решить за него. Мы не можем за него выздороветь. Но вложить эти мысли в силах Божьих. Поэтому в первую очередь близкие и родные должны как бы перепоручить свой контроль, доверить Богу и сказать: «Господи, вот у меня не получилось. Вот до сего момента мой сын как употреблял, так и употребляет. Значит, у меня не получилось. Возьми его в свои руки, а я буду делать то, что я вот смогу». То есть молиться, вести духовную жизнь, советоваться с духовником.
Так вот это важно. Я буду молиться, а не то, что я буду...
Да.
А я буду гулять. Ты давай, Господи, там за меня работу мою родительскую делай, а я, значит, здесь дальше пошла.
Ну, она не сможет. Вот, ведь мы не можем, мы когда человека любим, мы же не можем просто взять и перестать ему помогать. Мы все равно что-то будем пытаться для него сделать. Это естественно для человека. Поэтому просто нужно научиться правильно помогать. А первый шаг вот в этой правильной помощи – это передоверить жизнь человека близкого Господу. Потому что иногда так начинаем помогать, что забываем, что над всем есть Господь. Нам кажется, что если мы чего-то не сделаем для этого человека, то все, он пропадет. На самом деле совсем не так. На самом деле все в руках Божьих, а не в наших. И вот для начала нужно весь наш контроль, наше желание контролировать нашего близкого, отдать в руки Божие. И в первую очередь сконцентрироваться на молитве. Именно на молитве, когда вы будете просить Господа, чтобы Он помогал вашему близкому человеку. А следующим уже шагом очень хорошо обратить внимание на свою собственную духовную жизнь и спросить себя, насколько глубоко я занимаюсь своими проблемами. Потому что очень часто наше несчастье как раз и заставляет употреблять наших близких.
Ну да, то есть получается такая созависимость, как раз когда родители ведут себя подобным образом, и создается некий треугольник. Да, наркотик, папа или мама там и ребенок. Да, который, в общем-то, является для всех очень деструктивным, но при этом никто ничего не хочет, не может сделать.
Наркомания – биопсихосоциодуховное заболевание. И вылечить можно только, если обратиться вот к каждой из сторон этого заболевания, в том числе духовной стороне. То есть, естественно, если обращаться только к врачам, в наркологию или к психологу, но игнорировать то, что одержимость, она действительно есть, и действительно есть темные силы, которые овладевают человеком для того, чтобы завладеть его душой, то, наверное, выздоровление не получится. Можно обратить внимание на то, что на Западе именно вот зависимостью чаще работает христианская психология, такое направление. То есть не столько светская, которая из одной зависимости переводит человека в другую, менее, так сказать, опасную для его здоровья, но не менее разрушительную для его психики. Вот. А именно христианство, которое предлагает человеку не просто, ну, так сказать, решение на короткое время, а предлагает человеку вместо смерти жизнь. Потому что на самом деле вера, вера в Бога, это единственная альтернатива смерти. Потому что вера – это жизнь. Невозможно быть внутренне мертвым и молиться Богу. Можно быть поврежденным, можно быть, так сказать, калекой. Но тем не менее молитва – это зерно жизни в нас. Поэтому только христианская психология, только православная психология и вера способны вернуть человеку здоровый образ жизни. Может быть, от самой зависимости он никогда не избавится, но у него будет шанс спасти свою душу для вечной жизни, для Господа. И плоды его рук, его действий снова будут добрыми.
Спасибо большое, Анна. Я напомню нашим радиослушателям о том, что сегодня у нас в гостях была послушница Анна Ольшанская, старший консультант православного телефона доверия по проблемам веры и спасения Свято-Веденского женского монастыря города Иваново. Программа «Рай. Истинное и ложное» – это доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Уважаемые радиослушатели, задать свои вопросы, поделиться своим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru, либо присылать свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Спасибо и до свидания. До свидания.
Всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Иерархимонах Серафим Вырицкий, последний духовник Александры Невской лавры перед ее закрытием. Пройдет гроза над русской землею, народу русскому Господь грехи простит, и крест святой божественной красою над храмом Божьим вновь ярко заблестит. И звон колоколов всю нашу Русь святую от сна греховного к спасению пробудит. Открыты будут вновь обители святые, и вера в Бога всех соединит. Наступит такое время, когда будет в России необычайный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иностранцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго, лет на 15. Потом придет Антихрист. Наступят времена, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. Почти не останется нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено для удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Но наступит время, когда будет глаз Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями, усилится тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую тягу к духовной жизни. Многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих, и большинство их будет молодежь. И тогда пойдут молодые в паломничество по святым местам. Славное будет время. То, что сейчас грешат, так горячее каяться будут. Как свеча, перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь церкви. И это время близко.
Святому Духу, ныне и присно и во веки.